Ну а потом, значит, пошла уже война, и решили всех летчиков-испытателей пропустить через войну, для того, чтобы они, так сказать, понюхали пороху, набрались опыта и использовали его потом при испытании самолетов. Первых 5 человек послали, в том числе был Галай, там Гринчик был, Самусев и еще, значит, 2 человека. Их послали на 3 месяца. Они 3 месяца провоевали, вернулись. Параллельно с ними, значит, есть такой институт военный, это институт военной приемки, тоже летно-испытательный институт, в Чкаловской расположенный. От них целый полк послали, но послали на самолетах, надо сказать, довольно устаревших. И весь этот полк погиб. Наши все вернулись. Гринчика одного сбили, он прыгал на парашюте, но все благополучно было. И после того, что погиб тот весь полк, был приказ Сталина летчиков-испытателей не пускать на фронт. Пусть готовят самолеты. Ну, ты знаешь, тяга была у всех, конечно. Я тоже рвался, я тоже поехал в центральный аэроклуб, который набирал всех, кто умеет немножко летать. Вот. Я туда приехал, хотя мой начальник Громов сказал: вы же знаете приказ Сталина. Я говорю: я все-таки хочу на фронт. Ну, знаешь, такой патриотизм был. Поехал туда, значит, меня допросили, на чем летать, на истребителях. О, нам такие нужны. И все это у нас, все это летает так на У-2. А кем, где вы работаете? Я говорю: в летно-исследовательском институте. А кем вы там, летчик-испытатель? Пожалуйста, ваши документы, всего хорошего. Я говорю: что такое? А вы что, не знаете приказ Сталина? Летчик-испытатель на фронт не пускать. Я говорю: может быть, можно. До свидания. Никаких разговоров. Ну, это Сталин был, Сталин приказал. Всех боялись нарушить приказ, я, конечно, вернулся. И таким образом этот отряд, который у нас был организован в институте, при институте, он распался, потому что не пускали летать на фронт вообще только. Таким образом, значит, закончилась эта эпопея с войной. Но все равно мы старались как можно прорваться на фронт, там как-то что-то такое узнавать и все прочее. Ну, в частности, я, допустим, был такой штурмовик Ил-2, Илюшинский штурмовик. Вот. Надо, кстати, сказать, не очень удачный, в том смысле, что не очень был устойчив. Когда завязывались бои там с истребителем, то он частично часто срывался в штопор и все. И вот я решил этот самый вылечить, этот штурмовик, для того, чтобы летчик мог спокойнее на нем воевать с тем же истребителем, крутиться и не срываться в штопор. Я придумал такой контрбалансир. Это отдельный был агрегат, который должен включаться в систему управления самолетом. И, собственно, для того, чтобы его поставить, надо было несколько дырок просверлить, несколько болтов поставить и все. Но шла программа, военная программа, и никто не брал на себя ответственность лишний болт поставить, понимаешь? Пока я не взял командировку в воинскую часть, полетел туда на этом самолете, который я облагородил, вот, в штурмовую такую дивизию. Штурмовой дивизией командовал бывший летчик-испытатель Михаил Васильевич Котельников. Вот, он на Филевском заводе работал когда-то. То он генералом был уже, он уже не летал, но вот командовал. Я к нему в его дивизию прилетел, предъявил самолет, рассказал. он, значит, на свой самолет, на этот самолет, посадил своего лучшего летчика, там мира Советского Союза у него был. Вот. И они, значит, мне, я хотел слетать на фронт. Он говорит, не имею права. Не имею права, нет так. И, значит, тот полетел на этом самолете и очень хорошо отозвался о нем. Потом еще несколько летчиков облетало самолет и написали, значит, бумагу о том, что просят внедрить, вот, и установить на всех самолетах этот агрегат. Вот. Ну, когда я вернулся, значит, после этого этот агрегат уже ввели. Уже министр уже наш, нарком тогда, ничего не мог сделать. Он дал распоряжение, все это сделал. Так что мы чем могли, тем помогали, конечно, фронту. Ну, про фронт что тебе рассказать? У нас такой у нас был, значит, это был год, по-моему, 42-й, наверное, вот так, конец 42-го года. К нам прислали летчика одного на самолете, это самолет Як-7. Надо сказать, не из лучших самолетов был. Не из лучших по своим, так сказать, данным, понимаешь. Вот. И на этом самолете, значит, полетел летчик, фамилия до сих пор, я его запомнил. Фамилия его была Забегайло. Это был высокий такой парень с тонкой шеей, у которого голова крутилась на 360 градусов. И он нам показывал из своего планшета фронтовые газеты, в которых было написано, что к тому моменту, когда он к нам попал в институт, он сбил лично 25 самолетов. И 27 самолетов в группе. В то время давали за 10 сбитых самолетов давали герои Советского Союза. Однако он не был героем. Но у него на погонах, значит, были, значит, выгоревшие следы от майорских звезд, от лейтенанта, от капитана и все прочее. Оказалось, что когда, значит, он, его представляли. Его представляли несколько раз. Представляли герою. Но каждый раз он любитель заложить за воротник. Вот. Он выпивал, набивал морду какому-нибудь интенданту, против которого. И возвращали его эти самые документы. Он к нам попал как раз под Новый год. И, значит, мы тогда еще организовали Новый год, чтобы его не оставлять. И вот, значит, он с нами вместе встречал там Новый год. Потом, значит, мы ему там самолет выяснили. У его самолета не хватало скоростей. По сравнению с теми данными, которые должен был иметь самолет, у него не было, не хватало там 15-20 километров. И вот мы искали, где нашли. Мы нашли эти километры, все это сделали, отправили его на фронт. И потом уже в газете «Скорости» после этого мы прочитали, что ему все-таки присвоили звание Героя Советского Союза. Вот такие были. Очень много было хороших летчиков, вот, много таких, которые прекрасно воевали, вот, и отдавались всему этому. Ну, конечно, много, очень много гибло людей, что говорить.